все ли человечество искупил Христос? Христос? За весь мир или только за тех, кого Он предопределил ко спасению? Предопределенцы убеждены, что Христос искупил только тех, кто был избран Богом прежде создания мира. Кажется, мысль об ограниченной любви Божьей и частичном искуплении, распространяющем свои действия только на скромную группу привилегированных грешников, не должна возникнуть в уме здравомыслящего человека. Однако она не только возникла, а стала одним из догматов вероучения людей, склонных мудрствовать сверх того, что написано. 1 Коринфянам 4:6. Хотя написано было по воле Божьей, так как писали святые люди, движимые Духом Святым. И вот что они писали. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16 и 17. «Сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира». Иоанна 4:42. «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Иоанна 1:29. «Хлеб же, который я дам, есть плоть Моя, которую я дам за жизнь мира». Иоанна 6:51. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». 1 Иоанна 2:2. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». 1 Иоанна 4:14. При такой изумительной ясности, которую дает по затронутому вопросу выше приведенные стихи Священного Писания, читатель может спросить, на чем основываются предопределенцы в своем заблуждении. На словах молитвы, которые Господь произнес, прощаясь с учениками. Они подчеркивают, что Христос молился только об учениках. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне». Иоанна 17:9. Сторонники предопределения не способны понять, что взволнованная молитва страждущего Господа вызвана не проблемами мира, а наступившими незабвенными минутами разлуки с горсткой остающихся в мире учеников, окруженных врагами. «Они не от мира, как и я не от мира. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Следует добавить, что в этой же молитве Господь неоднократно упоминает и мир, но об этой части молитвы они сознательно умалчивают. «Не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. Да будут все едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Второе, на чем основывается заблуждение предопределенцев, апостольские приветствия, которыми начинается послание. Избранным святым, призванным, которые освящены Богом, святым и верным во Христе, а также часто встречающиеся фразы «избрал вас», «призвал нас», «искупил нас», «приготовил для нас». Указывая на все эти местоимения, предопределенцы спрашивают, где же здесь сказано, что весь мир искуплен, призван, освящен. Такое превратное понимание самых простых вещей объясняется отсутствием логического мышления. Послания не были предназначены миру, но первоначально посылались христианским общинам и касались поведения и духовного опыта верующих. Третья причина превратного понимания – безосновательный страх за людей, которые могут ошибочно принять идею мирового искупления и, продолжая вести греховную жизнь, не получив рождения свыше, считать себя спасенными. Однако здесь нет никакой опасности. Господь сказал: «По плодам их узнаете их». Можно привести множество других вопросов, но все они основаны на вздорных сравнениях и неудачных предпосылках. Как, например, если весь мир искуплен, то весь мир и должен быть спасен. А мы наблюдаем обратное явление. Выкуп за узника внесен, а узник все еще находится в темнице. Или как же так? Многие люди, за вину которых Христос расплатился кровью, будут брошены в озеро Огненное. Как же отвечает на этот вопрос Слово Божье? Оно учит, что весь мир лежит во зле. Бог возлюбил весь мир, Христос умер за грехи всего мира. Бог повелевает всему миру, всем людям покаяться. Бог готов простить всякого кающегося.
Бог не желает смерти грешника, но хочет, чтобы он сошел с греховного пути своего и был жив. Бог жаждет, чтобы все до единого были спасены. Он обращается ко всем людям, населяющим землю, и говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Исайя 45, 22. В притче царь повелевает: «Всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Матфея 22, 9. Слово Божье одновременно открывает нам и тот печальный факт, что не все искупленные воспользуются искуплением, не все концы земли обратятся к нему, не весь мир унаследует Царство Божие, не все примут приглашение на брачный пир. В силу всего этого Бог так сделал, что искупление, которое Он совершил для спасения всего мира, принадлежит только тем людям, которые, услышав радостную весть о Божьем спасении, верят в искупившего их Господа, принимают дар спасения, рождаются свыше и, уверенные в помиловании, следуют за Христом. Апостол Павел напоминает верующим об Аврааме, которому вера вменилась в праведность. Верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вся 4 глава послания Римлянам говорит о том, что спасение вменяется людям по вере. Вот почему апостол Павел проповедовал об искуплении не только избранным евреям, но и всему миру – язычникам, римлянам, варварам и скифам. Бог во Христе примирил с собой мир, не только церковь, не вменяя людям преступления их, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5 глава, а также 2 Коринфянам 19 глава 21 стих. Слово Божье не знает предела безбрежной и бездонной любви Божьей. Согласно Библии, Бог богат великой любовью, богат милостью, богат для всех призывающих Его. Благодать Божья спасительная для всех людей. Но, увы, для человека неверующего любовь Божья, благодать и искупление Христова оказались тщетными. Для неверующего Христос напрасно умер. Галатам 2, 21. Бог ожидает от грешника не только теоретического знания истины, но и хождения в истине. Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Евреям 10:26. Итак, не все званые войдут на брачный пир. Не войдут не потому, что места зарезервированы только для избранных, а по своей собственной вине. Они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Матфея 22:5. Места на брачном пире было бы достаточно для всего мира, но многие места останутся незанятыми. Это свидетельствует о том, что Бог сделал для людей все, но они сами отказались от такой высокой чести. Званые не были достойны. Слуги, звавшие всех на брачный пир, возвратились к царю и донесли: «Господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место». Лука 14, 22. Друг мой, кто бы ты ни был, предопределенный или нет, помни, Христос не изгоняет вон приходящих к Нему. На Его необъятной груди и для тебя есть еще место, твое место. Слово Божье заверяет нас, что Божье избрание, искупление, призвание и все благодатное спасение – это не лотерея со множеством пустых билетов, где слепая судьба преподносит сюрприз редким счастливцам, но неизреченный дар Божий, предназначенный для всякого приходящего в мир, для всех, кто желает лично прийти ко Христу, Спасителю грешников, и верой получить дар спасения. Спёрджен, убеждая своих слушателей в том, что всякий верующий в Иисуса получает прощение грехов и что Христос не изгоняет приходящего к Нему, обычно говорил: «За 19 веков спасающей благодати не было еще ни одного человека, который пришел бы ко Христу за помилованием и новым сердцем и получил отказ». Мы не знаем, кто из людей примет дар спасения и кто отвергнет, сколько людей погибнет и сколько спасется. Поэтому, как не наше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, так равно и не наше дело заниматься пустыми подсчетами и ложными предопределениями, вторгаясь в то, чего не видели, безрассудно надбивая своим плотским умом. Колоссянам 2:18. Мы можем быть совершенно уверены в том, что наши земные представления о Царстве Небесном вряд ли совпадут с той духовной действительностью, какую мы по благодати Божьей узрим, закончив земной путь. Первое, что удивит нас, мы не встретим в раю тех людей, в ком были уверены, что они непременно там будут. Второе, что поразит нас, мы встретимся со многими нашими знакомыми, кого меньше всего рассчитывали увидеть в раю. И, наконец, нас больше всего изумит то, что мы сами оказались там каким-то неизъяснимым чудом. Мы не сердцеведы, для нас чужая душа потемки. Мы не все знающие и не претендуем на раскрытие всех тайн Божьих, всех совершающихся в душе человека духовных процессов. Апостол Павел смиренно признает, что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. 1 Коринфянам 13:9. Многие вещи трудны для понимания, тем более, что до конца объяснить их нельзя. Так нельзя до конца объяснить все, что касается самих основ бытия. Но для правильного понимания таких вопросов, как «умер ли Христос за все человечество или только за тех, в ком Он был заранее уверен, что они спасутся», нет нужды в добавочном откровении свыше. Бог не облег этот вопрос тайной, не окутал засекреченностью, побуждающей к догадкам и предположениям, но совершил спасение свое перед лицом всех народов. Он послал апостолов своих возвещать о нем, всей твари поднебесной. Колоссянам 1:23. Один известный евангелист и пастор сказал: «Дайте мне деревню, хутор или несколько разбросанных хижин, в которых есть люди, обескураженные вопросом спасения своей бессмертной души, и я предпочту послать к ним любого проповедника, признающего всеобщее искупление и свободную волю, чем узкого, неотесанного кальвиниста, который настолько замкнулся в своем собственном предопределении, что уже не способен предложить благодатного спасения всем людям и всякому кающемуся грешнику». Спержин говорит: «Никто из находящихся в аду не сможет, подняв взор к небу, сказать: „Боже, я искал милости у Тебя и не нашел ее. Умолял о пощаде, и Ты не простил меня. Жаждал спасения, и Ты отказал мне в благодатном спасении. Я пришел к Твоим дверям, как погибший грешник, как блудный сын, и Ты изгнал меня, бросил меня во тьму внешнюю“. Думайте не о том, избраны вы ко спасению или не избраны, а думайте об искупившем вас Иисусе Христе. Что с того, что в плане Божьем уже значится определенное число уверовавших, когда верно и то, что всякий, кто уверует, окажется в этом числе? Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. Иоанна 10:9. Господь назвал себя дверью иносказательно. Но допустим на минуту, что это слово надо понимать буквально. Допустим также, что грешник, попавший в безвыходное положение и ищущий выхода, как единственного для себя спасения, заметил полуоткрытую дверь. Подойдя к ней вплотную, он видит крупную надпись: «Всякий вошедший спасется». Немедля ни минуты грешник решительно входит. Закрыв за собой дверь, он видит на внутренней стороне двери другую надпись: «Ты попал сюда по предведению Божьему». Всех вошедших сюда Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего. Господь полон любви и сострадания ко всем людям. Его милосердие не имеет предела. «Любовь мы познали в том, что Он положил за нас душу Свою». 1 Иоанна 3:16. «Господь весьма милосерд и сострадателен». Иакова 5:11. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, потому что Иисус Христос предал Себя для искупления всех. Кого и как привлекает Отец? «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец». Иоанна 6:44. Этот стих Писания чаще всего цитируется приверженцами теории предопределения. По превратному их понятию Отец привлекает только тех, кто предопределен к вечному блаженству. Это, мол, ради них и только ради них проповедуется Евангелие в мире, только они, услышав весть спасения, обратятся ко Христу, потому что только их благость Божия ведет к покаянию. Что же касается тех, кто предопределен к вечному мучению, то их Отец не привлекает, и благость Божия на них не действует. Все они мертвы по своим грехам и преступлениям, и как мертвый бездушный кусок мрамора, не способны ни понимать, ни желать, ни принимать духовные вещи. В сердце этих несчастных людей нет никаких духовных запросов. Поэтому ни любовь Отца, ни обилие благодати, ни Евангелие не смогут уже возбудить у них интерес к покаянию, к спасению, вызвать желание к святой жизни, расположить их к Богу или привлечь ко Христу. Для людей, предопределенных гибели, искупление Христово – пустой звук. Так рассуждают эти суесловы. Совершенно иначе учит нас Слово Божье. Лучшим примером, опровергающим этот превратный взгляд, служит пример из Ветхого Завета, которым Христос воспользовался в беседе с Никодимом, сказав:
И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Иоанна 3, 14 и 15. «Между медным змеем, вознесенным на шест, и вознесенным на Голгофский крест искупителем человечества много общего». По словам Христа, первый был прообразом второго. Христос пришел на землю в подобии человека, ставшего жертвой змеиного яда.
«Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех». Римлянам 8:3. «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех».
2 Коринфянам 5:21. «Израильтяне согрешили и были наказаны. Ядовитые змеи жалили народ, и многие умирали. Но народ раскаялся и сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив».
Иисус из Назарета мало кого привлекал до Голгофы. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Но вот Агнец Божий взял на себя грехи всего мира, и все изменилось. Исполнилось пророчество Христа: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет.
Иоанна 12 глава 32 и 33 стихи. С тех пор взгляд веры на Христа, вознесенного на древо за грехи каждого из нас лично, приносит нам исцеление и творит новую жизнь. Получив новое сердце, мы преисполняемся глубокой благодарности Отцу, не пощадившему Сына Своего, и ответной любовью к Сыну, положившему за нас душу Свою. На вопрос, кого привлекает Отец, Божий ответ гласит: «Всех привлеку к себе». Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Каким образом Отец привлекает грешников ко Христу? Он указывает на Него как на прекраснейшего из всех сынов человеческих. Псалом 44:3. «Который, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». В нем обитает вся полнота Божества телесно. Колоссянам 1:19, Колоссянам 2:9. Отец открывает Сына Своего, кем Он Сам по Себе есть, и что Он совершил для спасения человеческого рода. Он явился для уничтожения греха жертвою Своею. Со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Отец привлекает грешников ко Христу через благовестников.
«Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом».
2 Коринфянам 5:20. Эти Божьи посланники открывают грешнику глубину его падения, объясняют ему Божий путь спасения, научают, как обратиться ко Христу и стать новой тварью. Поэтому и сказал Христос: «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне».
Иоанна 6:45. «Итак, идите, научите все народы»,
— повелел Господь Своим ученикам, и это повеление в точности выполняется до ныне. Отец привлекает грешников ко Христу через примерную христианскую жизнь, святой характер и устное свидетельство каждого возрожденного верующего, спасенного по благодати, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Отец привлекает грешника ко Христу своим божественным провидением. Он помогает грешнику прийти в себя путем постигающих его болезней, испытаний, разочарований, опасностей, неудач и тупиков. Так было в случае с блудным сыном. У Бога есть и бесчисленное множество других путей и способов, достигающих цели. Он открывает грешнику не только его нужду в спасении, но и полное удовлетворение этой нужды. Жаждущих спасения и спрашивающих, кому нам идти, Отец направляет к Сыну. Поэтому и сказал Христос:
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет».
Иоанна 6:37. Бог привлекает грешников ко Христу, обращаясь к их разуму, памяти, совести, чувствам, воображению. Он приводит на память давно забытые греховные дела, пробуждает давно уснувшую совесть, вызывает в душе грешника чувство стыда, сознание вины, тяготеющего над ним гнева Божьего и неизбежности вечного осуждения. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36. Отец привлекает грешника при содействии Духа Святого. Прощаясь с учениками, Господь сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, Духа истины, и Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Всех привлеченных Отцом, наученных Богом, приведенных благостью Божью, к покаянию, Дух Святой возрождает и запечатлевает, как написано: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Ефесянам 1.13. И, наконец, Отец привлекает грешников ко Христу Словом Божьим. Вся Библия полна понятных, ясных и простых призывов. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Исайя 55, 6 и 7 стихи. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные». Матфея 11, 28. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Иоанна 7, 37. «Если хочешь обратиться, — говорит Господь, — ко Мне обратись». Иеремия 4.1. «Если хочешь» — эти два слова подтверждают тот неоспоримый факт, что ни всемогущество Божье, ни искупление Христово, ни обличение Духа Святого, ни влечение Отца, ни благодать, ведущая к покаянию, не нарушают Богом данного суверенитета человеческой личности и не насилуют Его свободной воли. После всех действий и содействий Божьих, направленных на спасение грешника, Бог говорит: «Если хочешь». Бог может произвести в человеке и хотение, и действие по своему благоволению, и благость Божья может вести грешника к покаянию. Но Бог не может заставить человека каяться. Больше того, Бог не нуждается в вынужденном покаянии грешника. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. Лука 19:5 стих. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». Иеремия 20:7. Поборники предопределения в поисках стихов Писания, которые подкрепляли бы их заблуждение, превратно толкуют следующий стих: «Уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Деяния апостолов 13:48. Слово «предуставлены» в их искаженном понятии синоним «предопределены», тогда как в действительности между этими двумя понятиями нет ничего общего. В греческом подлиннике слово «предуставлены» означает «стоявшие духовно впереди, в первых рядах», «духовно склонны, готовы». Здесь подразумевается известный духовный процесс или порядок. Сперва слышание слова, потом влечение Отца, обличение Духа и уверование. Если сказать сегодняшним языком, это приближенные. И те, кто далеко был от Бога, и кто недалек был от Царства Божия, оказались в первых рядах, как охотно принявшие Слово. В нашем возрождении и последующем духовном росте Бог придерживается известного порядка и духовной последовательности. Сперва посев, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Марка 4:28. Таково подлинное значение слова «предуставлены». Евангелие – документ, ценность которого зависит от принятия его заинтересованным лицом. Если Божье помилование вас не интересует, гнев Божий пребывает на вас, и приговор Верховного Суда будет приведен в исполнение. В чем должна выразиться покорность Евангелию? В безусловном и чистосердечном принятии Божьего помилования, о котором возвещает Евангелие. Она должна выразиться в нашей личной глубокой вере и в полном подчинении собственной воли воле Божьей. Подчинение воли и вера неразрывны. Покорность – плод веры. Там, где нет веры, не будет и покорности, и наоборот. Где есть вера, там будет и покорность. Итак, грешник не может быть помилован, во-первых, если сознательно отказывается от помилования, во-вторых, если сознательно совершает грех к смерти. Именно пренебрежением, гордостью и непримиримостью начинается грех к смерти. Это, можно сказать, первая ступень к окаменелости и бесчувственности сердца, к ожесточению и к открытой вражде с Богом. И чем все это закончится? Слово Божье отвечает. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Притчи 29.1. Мы должны раз и навсегда признать, а потом помнить и не забывать, что Бог по своей абсолютно совершенной природе не способен совершить нечто такое, что можно было бы поставить ему вину. Бог не виновен в существовании зла на земле, как не виновен и в смерти того или иного грешника. Мировое зло – явление только временное. Близок всему конец. 1 Петра 4.7. А о грешниках Бог позаботился. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь». Псалом 24, 8 стих. С печалью надо отметить, что приписывая Богу ответственность за поступки и характер погибающего грешника, предопределенцы явно грешат. Они кощунственно утверждают, что Иуда, хотя и находился среди апостолов, фактически был предопределен предать Христа. Фараон был создан для того, чтобы Бог, погубив его, показал свое могущество и славу. Читая объяснение этих кощунников, можно и в самом деле подумать, что справедливость измеряется силой, и прав тот, кто сильнее. Конечно, суверенитет Бога безграничен, и это дает ему абсолютное право делать все, что он желает, и поступать так, как он находит нужным. Но Бог так поступает, что после всех его деяний можно сказать «все хорошо делает». «Все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавлять». «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Среди целого ряда превратных толкований, приписывающих Богу то, что не соответствует Его божественным атрибутам, есть одно еще толкование предопределенцев об Исаве и Иакове. Слово Божье говорит: «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, матери, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Римлянам 9, с 11 по 13 стихи. По убеждениям предопределенцев, Бог создал человека и волен делать с ним, что хочет. Подобно восточному деспоту, Бог одного ожесточает, другого милует, одного обрекает на вечную гибель, а другого на вечное блаженство. Одного любит без причины, другого без причины ненавидит. Но если бы Бог в действительности был способен на что-либо подобное, то что мы должны были думать о таком Боге? Кто из всех мыслящих существ способен был полагаться на такого Бога и доверять свою судьбу такому тираническому, неуравновешенному и безответному существу? Воистину, Бог, открывший себя существом святым и праведным, не может быть ответственен за человеческий грех, нечистоту и беззаконие. Бог находит наслаждение в делании только справедливых и святых вещей, как написано: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». 1 Иоанна 1:5. Приписывать Богу какую-то тьму значит грешить грехом к смерти. Ревнители теории предопределения, отрицающие свободную волю и приписывающие Богу разные невероятные вещи, ссылаются на Иуду Искариота, как на неоспоримое доказательство того, что Бог избирает людей, одного для почетного употребления, а другого для низкого. Они учат, что Бог предопределил Иуду для роли предателя, и этот несчастный не мог избежать своей жуткой участи. Разве Христос не знал, с кем он имеет дело и кого избирает апостолом? Разве сам предатель не чувствовал, что ему не место среди 12, и что он не подходит для апостольского служения, спрашивают предопределенцы. Здесь, как и в других аналогичных случаях, отрицатели свободной воли смешивают одно понятие с другим – предопределение с предведением Божьим. Христос, будучи Богом, конечно, знал Иуду, знал все, что произойдет от начала и до конца. Но разве знание фактов уничтожает их? Мы уже говорили о том, что для Бога, пребывающего вне времени, все является уже совершившимся фактом, и что Его знание не меняет этих фактов. Я могу знать все о давно прошедшем, но разве мое знание влияет на ход истории? Мы понимаем, что Иуда стал предателем, но было бы ошибочно утверждать, что Иуда был таким от рождения. Напротив, в день избрания Иуды апостолом он мало чем отличался от 11 других избранников. Возможно, что при избрании его склонность к сребролюбию была ему знакома, но она еще не превратилась в порок и не захватила его окончательно. Тайный грех не сразу ведь делается явным. Бацилла греха, как тифозная или оспенная бацилла, имеет свой инкубационный период. Поначалу признаки болезни отсутствуют. Но приходит день, когда сыпняк обнаруживается, когда гнойные струпья омерзительной оспы покрывает лицо несчастной жертвы. Мысль о том, что в избрании Иуды на такое высокое служение произошло какое-то недомыслие или ошибка, не имеет никакого основания в Слове Божьем. Избирая Иуду апостолом, Христос знал его прошлое, настоящее и будущее. В этом не может быть и тени сомнения. Но при всем том, Христос не только избрал Иуду, но наравне с другими апостолами дал ему власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь в людях. Матфея, 10 глава. Христос избрал 12 вовсе не потому, что все они достигли вершин христианского характера и обладали всеми высокими добродетелями, но потому, что каждый из апостолов мог при желании и содействии Духа Святого достигать этих вершин. Иуда располагал теми же возможностями, способностями и свободой принадлежать всецело Богу и самоотверженно служить Ему, какими обладали и остальные 11 апостолов. Этот факт лишний раз подтверждает очевидную истину, что воля каждого человека, даже при таком Божьем избрании, остается свободной и независимой. Ко всему этому нужно добавить еще и то, что чрезвычайная испорченность человеческой натуры была присуща не только одному Иуде, но и всем апостолам, без исключения. На этом основании мы вправе утверждать, что Иуда стал предателем не потому, что его плотская природа была греховнее природы всех других Божьих избранников. Совершенно нелепа и та мысль, будто один только Иуда был способен на такое мерзкое преступление и совершил его потому, что был предопределен Богом к этой гнусной роли. Пусть не согласятся с нами предопределенцы, но мы должны сказать следующее. В роли Иуды, как это ни странно, мог свободно оказаться любой из апостолов, любой из смертных, любой из нас. В вопросе нашей порочности Слово Божье не делает исключения. «Все согрешили, все лишены славы Божьей, все до одного негодны». Римлянам 3 глава. Как трудно понять и согласиться с этой простой истиной современным фарисеям, которые по-прежнему продолжают молиться: «Благодарю Тебя, Боже, что я не такой грешник, как прочие люди». Совершенно иначе подошли к этому скорбному вопросу апостолы. Узнав, что один из них предаст учителя, они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Матфея 26:22. 3 года Христос проявлял к Иуде такую же чистосердечную любовь, как ко всем апостолам, ко всем людям. 3 года Христос ожидал от Иуды покаяния и всецелой отдачи, и 3 года, день за днем, Иуда шел своим путем, добиваясь своих земных целей. За несколько дней до предательства, когда Мария, взяв фунт нардового чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса, Иуда с возмущением сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иоанна 12, 5 и 6 стихи. Грех сребролюбия, жадность к наживе прогрессировали в сердце Иуды, подобно болезни. Враги Христа, первосвященники и старейшины, искавшие погубить его, не надеялись и даже не пытались найти предателя в тесной среде апостолов. Но к их изумлению Иуда сам лично явился к ним и предложил свои услуги. Они обрадовались и обещали дать ему сребреники. Марка 14:11. Вопрос предательства в принципе был решен, но для предательского поцелуя и получения денег Иуда не был еще готов. Сатана, так долго работавший в сердце Иуды, не овладел еще его сердцем полностью. На Тайной Вечере, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанна 13, со 2 по 5 стихи. Христос омыл ноги Иуды. Иуда принимал участие в вечере. И только под конец вечери, когда Иуда принял кусок из рук Христа, мы читаем: «После сего куска вошел в него сатана. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь». Иоанна 13 глава, 27 и 30 стихи. На протяжении всей истории христианства мирские люди пытались выставить Иуду то мучеником, то жертвой недоразумения. Некоторые приписывали Иуде благородные мотивы, политические соображения, любовную интригу, разочарование, месть и тому подобное. Среди множества книг, посвященных предательству, есть и такие, которые ставят Иуду гениальнее Христа. Они говорят, что своим предательством Иуда способствовал обоготворению Христа и торжеству христианства. Но из всех известных и неизвестных нам наветов сатаны самым безбожным является обвинение Бога в гибели ни в чем не повинного человека, исходящее от приверженцев предопределения. Они говорят: Бог предопределил Иуду к выполнению роли предателя, а потом наказал его за это. Он погиб, потому что прежде создания мира был предопределен к гибели. Воистину, в подобной мысли есть нечто дьявольское. Слово Божье учит, что своим предательством и гибелью Иуда обязан только самому себе. Вместо того, чтобы стать по благодати чадом Божьим, он стал сыном погибели. Иуда погиб не потому, что Христос отказался от Иуды, а потому что Иуда отказался от Христа. Сатана вложил в сердце Иуды предательство не насильно, а по его добровольному согласию. Не то же ли самое случилось с Ананией и Сапфирой? Эти муж и жена продали свое имение с тем, чтобы, по примеру других членов церкви, принести цену проданного к ногам апостолов на дело Божье. Но позже они раздумали и решили утаить некоторую сумму денег и выдать оставшуюся часть за полную стоимость проданного имения. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Ты солгал не человеком, а Богу». Деяния апостолов, 5 глава, 3 и 4 стихи. Обратите внимание, что апостол Петр не только вскрывает ложь Анании и его соглашение с сатаной, но спрашивает Ананию: для чего? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Не в твоей ли воле и власти было не делать этого, не допустить? Апостол Петр не спрашивает сатану: почему ты вложил в сердце Анании мысль солгать? Петр знал, что сатана вправе ответить ему: «Я вложил мысль в сердце Анании, потому что он позволил мне». Кстати сказать, вопреки учению предопределенцев, отрицающих свободную волю в человеке, сатана признает за человеком право свободного выбора и не врывается в душу без ведома и согласия. Дьявол назван в Священном Писании искусителем, а не победителем, обольстителем, а не рабовладельцем. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но этот лев на короткой цепи и не может достать до нас, если мы сами к нему не приблизимся и не окажемся в области его действий. Слово Божье повелевает нам: «Противостаньте ему твердою верою». 1 Петра 5, 9. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Иакова 4, 7. «Сие кратко написал я вам, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божья, в которой вы стоите. Бог же всякой благодати да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». 1 Петра 5 глава, стихи 12 и 10.